Здравствуйте, дорогие мои мальчики и девочки. Здравствуйте, родители. Здравствуйте, бабушки и дедушки. Здравствуйте все, кто слушает нашу детскую страничку. А сегодня я хочу подарить вам сказку, которую многие из взрослых хорошо знают. А вот нынешнее поколение ребятишек совсем не знает эту сказку. И мне так стало жаль, что вы не знаете ее, а она такая красивая, такая интересная и очень необычная. А написал эту сказку наш новосибирский писатель Юрий Михайлович Магалиф. Может быть, сразу родители улыбнулись, потому что когда-то им их родители читали эту сказку. Вот передо мной лежит книжка 1982 года издания. Представляете, как это было уже давно. И вот то поколение, которое прочитало эту книжку, помнит сказку под названием «Жаконя». А Юрий Михайлович Магалиф живет в нашем городе. А сейчас он приболел, но очень хочется пожелать ему здоровья. И обязательно, чтобы он неоднократно встречался со своими самыми маленькими радиослушателями, зрителями, потому что он часто появляется и на экране телевидения, и выступает по радио. Так вот, кто же он такой Жаконя? Все кругом говорят: «Жаконя, Жаконя». А кто такой Жаконя, никто толком и не знает. А Жаконя – это маленькая тряпичная обезьянка. Вы, наверное, думаете, какие у него могут быть приключения? Ого, сейчас я начну вам рассказывать про Жаконю. Да только боюсь, что даже к вечеру не закончу. Поэтому вы усаживайтесь поудобнее и слушайте, не перебивая. Сначала был Жако. Капитан громадного и красивого парохода привез и привез из теплых стран настоящую живую обезьянку. Звали ее Жако. Очень смешная была эта обезьянка, маленькая, с длинным хвостом и с четырьмя руками, потому что у нее на ногах виднелись в точности такие же пальчики, как и на руках, и поэтому ничего не стоило перепутать, где руки, а где ноги. Глаза у Жако были забавные, черные и, по-моему, плутоватые. Жако оказался большим проказником, и держать его на пароходе стало просто невозможно. Но сами подумайте, тут машинное отделение, тут рубка, тут якоря, тут мачты, три белые трубы с красными полосками, и тут же вот тебе раз обезьяна. И хоть не хотелось капитану расставаться с Жако, но решил он подарить ее одному своему знакомому шестилетнему мальчику. О, как обрадовался шестилетний мальчик, когда ему подарили настоящую хвостатую обезьяну. Он теперь целыми днями играл с Жако. Но обезьяне почему-то не нравилось играть с мальчиком. Она убегала от него, прыгала по книжным полкам и кусала переплеты папиных книг, забиралась в буфет с посудой, а однажды ухитрилась даже залезть на абажур висячей лампы. Самое плохое было то, что Жако ничего не мог запомнить. Ему скажут: нельзя рвать скатерть, он на минутку перестанет, а потом снова принимается безобразничать. Или, например, только пообедает Жако, смотришь, прошло совсем немного времени, а он опять просит есть. Но нет, совсем плохая память у обезьяны, что и говорить. Наконец, родители мальчика не выдержали и отдали Жако в цирк дрессировщику Дурову. Шестилетний мальчик сначала огорчался, что его разлучили с обезьяной, и даже немного поплакал, но потом все же успокоился, вытер слезы, ведь ему исполнилось 6 лет. В будущем году он собирался идти в школу, так что плакать ему не полагалось. И вот через несколько дней мальчик сказал своей маме: «Знаешь, я все-таки сильно скучаю по нашему Жако. Очень скучаю». Мама пошла в магазин, чтобы купить там игрушечную обезьянку, похожую на настоящую. Но, к сожалению, в магазине такой обезьянки не нашлось. И тогда мама сшила из кусочков меха, фланели, коричневого сукна маленькую, прималенькую, ну, такую забавную обезьянку, которая настолько походила на Жако, что ее даже и назвали точно так же – Жако. Но так как, во-первых, она была совсем крохотной, во-вторых, появилась на свет не за границей, а у нас, в русском доме, то со временем называть ее стали ласково и чисто по-русски «Жаконя». Жаконю нарядили в красную курточку, в синие штанишки, из которых высовывался длиннющий хвост, сделанный из коричневого шнурка, а внутрь шнурка была вставлена проволочка. На голову Жаконе надели вязаную шапочку, на ноги ватные башмачки. Словом, одет он был тепло, потому что ужасно боялся холода, как и всякая обезьяна. У шестилетнего мальчика было много игрушек. И сабля, и кубики, и заводной автомобиль, и конь-качалка. Но больше всего ему нравился Жаконя. Мальчик не расставался с обезьянкой. Он усаживал Жаконю в заводной автомобиль и катал по всей квартире. Он ставил в уголке игрушечную мебель и играл с Жаконей в гости. Потом научил Жаконю ездить верхом на деревянном коне. Иногда они играли в школу, и мальчик очень сердился на Жаконю за то, что тот не хотел учить сказку про глупого мышонка. Но все-таки обезьянка доставляла много удовольствия мальчику. И, глядя, как они весело играют, мама и папа очень радовались. «Я позабыл вам сказать, — говорит автор этой сказки, — что папа шестилетнего мальчика был автоинженером. Автоинженер — это человек, который знает устройство всех автомобилей, легковых, грузовых, автобусов и тягачей. И вот однажды папа вызвал к себе его начальник и сказал: «Вы очень хороший инженер, поэтому мы просим вас поехать на работу в Сибирь. Там сейчас идет огромное строительство, и ваши знания нужны сибирякам». «Хорошо», — ответил папа начальнику, — «конечно, отсюда до Сибири путь не близкий, но я знаю, туда сейчас едут люди со всех концов страны строить большие города, новые заводы, добывать из-под земли каменный уголь, да мало ли там всякого дела. Я поеду в Сибирь с удовольствием». Пришел папа домой и стал собираться в дальнюю дорогу. В Сибирь папа ехал пока что один, без семьи. Решено было, что мальчик с мамой приедут туда будущей весной, когда папа приготовит им квартиру. Ох, грустили отец с сыном, прощаясь. И мальчик сказал папе: «Подари мне что-нибудь на память». «Что ж тебе подарить?» — задумался отец. «Ага, я подарю тебе дорогую для меня вещь. Кокарду со своей старой солдатской фуражки. Согласен?» «Ой, еще бы! А я тебе подарю». Мальчик тоже задумался. «Ага, и я подарю тебе дорогую для меня вещь. Жаконю. Хочешь?» Папа крепко обнял сына. Он знал, как любил мальчик свою игрушку. Старую солдатскую кокарду прикрепили на шапочку шестилетнего мальчика, Жаконю положили в карман папиного пиджака, и все поехали на вокзал, откуда уходил поезд в Сибирь. Путешествие началось. Пять суток ехали они в поезде. Жаконя лежал себе в кармане без забот и хлопот и почти всю дорогу сладко спал. Во сне он видел мальчика, его игрушки, саблю, заводной автомобиль, коня, кубики. Иногда Жаконя просыпался и слушал разговор людей в поезде. Люди беседовали между собой. В Сибири, конечно, хорошо жить, только холодно очень. «Это что и говорить, морозы там бывают очень сильные». «Ой, куда же это меня везут?» — думал Жаконя. «Ведь замерзну я там, я же как-никак обезьяна. Мне нужно обязательно жить в тепле. Ой, погибну я там в Сибири, обязательно погибну». «Не погибнешь никогда, никогда, никогда!» — стучали колеса. «Не бойся, не бойся!» — пел паровозный гудок. А Жаконе уже казалось, что он умирает. Он хватал себя за лоб, прикладывал руку к сердцу. Только лоб у него был суконный, и сердце тряпичное, и поэтому ничего нельзя было разобрать. Но вот поезд замедлил ход, и все стали готовиться к выходу. «Это Сибирь?» — спросил папа у кондуктора. «Сибирь, матушка!» — ответил кондуктор. «Ой, сейчас я выйду на улицу и, наверное, сразу же простужусь и умру», — подумал Жаконе и, схватив лежащий рядом папин носовой платок, словно шарфом, обернул им себе шею и лицо. Но когда они вышли из вагона, то Жаконе услышал, как папа сказал: «Какая великолепная погода! И тепло, даже не похоже на осень». Жаконе потихоньку выглянул из кармана и зажмурился. Так сильно ударили ему в глаза теплые солнечные лучи. Вокруг ходили люди в легких одеждах. Деревья тихо шелестели золотистой осенней листвой. В ярко-синем небе летела цепочка журавлей. На полях гудели комбайны, там убирали урожай, а вдали, по самому горизонту, тянулись ряды высоких гор. Жаконе подумал: «Наверное, нас обманули и привезли не туда, куда нужно. Все говорили, что в Сибири холодно, а здесь тепло. Да разве это Сибирь?» Но это в самом деле была Сибирь. Только не знал Жаконе, что в Сибири осенью часто стоит хорошая теплая погода. Жаконе надумал было прогуляться по такой погоде и почти совсем уже вылез из папиного пиджака, но паровоз вдруг закричал: «Куда?» И Жаконе в испуге залез обратно в карман. Поезд помчался дальше. А папа и еще несколько мужчин сели в грузовик и поехали в деревню. Потом по лесу, который в Сибири зовется тайгой, потом вдоль берега широкой реки, где рыбаки тянули сети с рыбой. Очень интересно было ехать в грузовике. Но Жаконе опять задремал и проснулся только тогда, когда уже подъезжали к деревне. Папа с Жаконей поселились в избе у старушки. Изба была чистенькая, веселая, сделанная из желтых сосновых бревен. Кто бы ни поехал по улице мимо такой славной избы, обязательно говорили: «Ой, наверное, здесь живут хорошие люди, аккуратные». А старушка и вправду была очень аккуратная и добрая. У нее жили корова Зоренька, пес Черныш и три сибирских кота – Васька, Фомка и Дымка. Зоренька давали молоко, Черныш сторожил дом, а коты где-то бродили и, кажется, никаким важным делом не занимались. Вы уже знаете, что рядом с деревней начали строить завод. И папа с утра уходил туда, где люди экскаваторами копали землю, круглыми пилами резали доски, складывали из кирпичей длинные-длинные стены. На строительстве было много грузовых автомобилей. На них возили железо, цемент, песок и все, что нужно для постройки большого завода. В свободное от работы время грузовики стояли в гараже, и начальником этого гаража был папа. У начальника всегда много разных забот, много дела, но папа, хотя и уставал иногда, работал с удовольствием. А Жаконя целыми днями валялся на папиной кровати и скучал. Правда, к старушке часто приходила в гости ее внучка Гутя и играла с Жаконей, но это ему не нравилось. Он все боялся, как бы Гутя не испачкала его красную курточку и модные штанишки. Между нами говоря, боялся он этого совершенно напрасно, потому что руки у Гути всегда были чистые, недаром же ее избрали в школе в санитарную комиссию. Вечером, когда папа возвращался с работы, он сажал Жаконю себе на ладонь и подолгу смотрел на него, задумавшись о чем-то. «Ну что, он смотрит на меня? Никогда не видал, что ли?» — сердился Жаконе. Однажды папа вздохнул, потом обернулся и, увидев, что в комнате никого нет, нежно поцеловал Жаконю в нос. «Вот еще глупости!» — подумал Жаконе и чихнул с досады. Тряпичной обезьяне не нравилось, что папина одежда Вся пропахла бензином. Мне нравилось, что руки у папы шершавые, мозолистые. Ох, вздыхал Жаконе, зачем только мы сюда приехали? Здесь так скучно. Мне ни капельки не интересно забавлять эту девчонку Гутю и развлекать после работы папу. Ведь я не обыкновенная обезьяна, а тряпичная. Мне надо заниматься делом, иначе я от скуки просто лопну по швам. Осень кончилась, и наступила зима. Затрещали морозы, все вокруг занесло снегом, и лес, и поля, и старушкину избу, и хлев, где стояла Зоренька, и будку, где жил Черныш. Коты, Васька, Фомка и Дымка, перестали бродить и целыми днями грелись на печке, косясь на Жаконю. А тот лежал, как всегда, на папиной кровати, разглядывал потолок и удивлялся, почему это в избе тепло, а на улице, как говорят, холодно. А на котов он не обращал внимания. Папа каждый день по-прежнему ходил на работу. Морозы были ему не страшны. Однажды ночью Жаконя проснулся и увидел, что во тьме мерцают шесть зеленых огоньков. Жаконя даже испугался, что бы это такое могло быть. Огоньки бесшумно двигались по избе, то приближаясь к Жаконе, то отдаляясь. Тут в окошко заглянула полная луна, осветила избу, и Жаконя понял, что зеленые огоньки просто-напросто кошачьи глаза. Коты, осторожно ступая мягкими лапами, ходили вокруг стола и беспокойно озирались. «Все спят», — сказал один кот. «А обезьяна?» — спросил другой. «Наверняка спит», — усмехнулся третий. «Этот парень готов спать круглые сутки». Жаконе хотел крикнуть: «А вот и неправда, а я и не сплю!» Но в это время кто-то из котов прохрипел: «Пусть только попробует проснуться, я ему мигом хвост отгрызу». Жаконя в ужасе замер. А коты присели на задние лапы и вдруг, сильно оттолкнувшись от пола, вскочили на стул. Глухо урча, они сунули свои широкие усатые морды в миску со сметаной, которую старушка позабыла убрать на ночь в кладовку. Жаконя знал, что эта сметана оставлена специально для папы, чтобы он смог утром как следует позавтракать. Однако разбудить папу Жаконя побоялся, ведь коты пообещали в случае чего отгрызть ему хвост. Коты съели почти всю сметану, спрыгнули со стола и, облизываясь, пошли к своей печке. Но вдруг один из них взглянул на Жаконю и фыркнул: «Смотрите, ребята, обезьяна-то не спит». «Ага, подглядывать за нами, шпионить!» — зашипели коты. «Но погоди же!» Самый большой кот вскочил на кровать и сбросил Жаконю на пол. «Хватай его, ребята!» Жаконя так перепугался, что позабыл, где у него руки, где ноги, где голова, где хвост, и вместо того, чтобы сказать «здравствуйте», сказал «спасибо». Коты обнюхали обезьянку со всех сторон, но кусать ее почему-то не начинали. «Может быть, обойдется, и я буду цел», — подумал Жаконя. «Отгрыз бы я тебе, парень, хвост, да аппетита у меня нету», — сказал один кот. «Съел бы я твою заднюю ногу, парень, да после сметаны не хочется», — сказал другой. «Расцарапал бы я тебе нос, парнишка, а то ногти не наточены», — сказал третий. Жаконя понял, что в эту ночь его не растерзают, и от радости перекувырнулся через голову. Коты рассмеялись. «Ну, раз они смеются, значит, теперь я спасен окончательно», — решил Жаконя и подчесал левой ногой правое ухо. «Хе-хе, ишь ты», — сказали коты, — «вот это по-нашему». «Я и на голове умею стоять», — похвастался Жаконя. «Ловко», — удивились коты. «Ты, может быть, артист?» «Артист!» — кивнул Жаконя и поклонился.
«Ну вот что, артист», — сказал самый толстый кот. «Съесть тебя мы всегда успеем. А пока что давай знакомиться. артистов в нашей деревне не часто встретишь.
С удовольствием познакомлюсь с вами, воскликнул Жакони и, приподняв кончиком хвоста свою шапочку, крепко пожал одновременно двумя руками и одной ногой три мягкие кошачьи лапы.
Жако — мое полное имя, а ласкательно будет Жаконя.
Меня зовут Васька,
проворчал самый толстый котище.
А меня Фомка, промурлыкал другой поменьше.
«Дымка!»
— мяукнул третий, самый маленький.
«Я очень счастлив», — ответил Жакони. «Наконец-то у меня будут знакомые, а то я просто умираю от скуки».
Все в эту ночь сладко спали. И папа, и старушка, и корова Зоренька, и пес Черныш. Только Жакони и коты сидели на полу, озаренные голубым лунным светом, и беседовали.
«Я родился, вырос и получил образование в большом городе на берегу моря», — хвастался Жакони. «У нас была чудесная квартира с центральным отоплением. Я каждый день катался в собственном заводном автомобильчике. В свободное время я изучал сказку о глупом мышонке».
«Должно быть, это очень вкусная сказка», — заметил кот Дымка и облизнулся.
«Да, написано недурно, недурно. Когда-нибудь я обязательно ее почитаю», — сказал другой котишка.
«А собаки в городе есть?» — спросил Фомка.
«Кажется, есть», — ответила Жакони. «Лично я не имел собак, мне они не нравятся».
«Это верно, хорошего от них не жди», — согласились коты. «А скажи, парень, зачем ты приехал сюда, в Сибирь?» — спросил Васька.
«Теперь многие едут в эти края», — объяснил Жакони. «И мне было просто неловко отставать от людей, ведь я не простая, а человекообразная обезьянка. Говорят, что я талантлив и что у меня есть даже способности. Так говорил 6-летний мальчик. Смотрите, как я умею танцевать». И Жакони, притопывая, смешно закружился на месте, шаркая по полу своим длинным проволочным хвостом. «Видите, как я умею? И знаете ли, не могу я теперь решить, что мне делать здесь, в Сибири, чем заняться. В наше время каждый должен приносить пользу. А кому здесь нужны мои способности?»
«Хм, но ведь ты развлекаешь людей, — сказал Васька. Им это нравится?»
«Подумаешь, — пожал плечами Жакони, — пусть люди развлекаются сами, а я мог бы совершить в жизни что-нибудь более полезное».
Коты переглянулись между собой и подмигнули друг другу. И еще одну главу этой сказки я вам сегодня прочитаю. А продолжение вы услышите в наших следующих передачах. И вот эта глава называется «Страшная песня».
«Что ж, — сказал Васька, — я думаю, что ты можешь принести пользу нам, котам. И мы примем тебя в нашу компанию. Ребята, мы храбрые, отчаянные, с нами не пропадешь». «Я могу съесть 0,5 килограмма мяса и не поперхнусь, — сказал Фомка. «А я могу вылокать 0,5 литра молока и не захлебнусь, — сказал Дымка. «А я могу съесть 1 килограмм мяса и выпить 1 литр молока», — сказал Васька.
«Ой, впервые в жизни я слышу о таком аппетите», — поразился Жакони. «Но где же вы достаете столько мяса и молока?»
«Воруем!» — хором мурлыкнули отчаянные коты.
«А разве старушка вас не кормит?»
«Кормит, а нам мало».
«Но ведь воровать некрасиво. 6-летний мальчик мне однажды говорил, что коты...» Жакони запнулся.
«Что же говорил тебе твой 6-летний мальчик?» — спросил Фомка, пристально глядя в глаза Жакони.
«Он говорил, что коты должны ловить мышей и крыс», — ответил Жакони.
«О-о-о!» — засмеялся Васька. «Может быть, другие коты и занимаются таким скучным делом. Но мы, ребята, храбрые, отчаянные, предпочитаем воровать».
И хриплым голосом он затянул песню.
«Мы крадемся по темным чуланам, мы гуляем в сырых погребах,
где в горшочках белеет сметана и где мясо висит на крюках. Целый день мы храпим возле печки, но лишь полночь пробьет на часах, зажигаем зеленые свечки в наших круглых кошачьих глазах. Дымка и Фомка подхватили припев. Эй, коты, распушите хвосты, наши зубы скрипят, наши когти торчат, за добычей смелее, коты.
Жаконе, затаив дыхание, слушал, и ему сделалось страшно. Коты орали так громко, что едва не разбудили папу. Он беспокойно повернулся на кровати сбоку на бок и тяжело вздохнул. Наверное, ему приснилось что-то грустное. Когда все стихло, Жаконе прошептал. «Кто же сочинил эту песню?»
«Я», — гордо сказал Фомка. «И я», — мяукнул Дымка.
«Замечательно», — восхищенно сказал Жаконе.
«Если хочешь, мы и про тебя сочиним».
«Конечно, хочу, только я недостоин», — Жаконе смутился.
«Ничего, ты будешь теперь в нашей компании, и мы сочиним про тебя песню, которую споем в марте на наших концертах. Пусть все знают, кто такой Жаконе. А если тебе когда-нибудь потребуется наша помощь, то крикни громче. Коты, ко мне, и мы сразу же прибежим на выручку».
Жаконе все это очень понравилось. «Ах, какие симпатичные эти коты!» — думал он. «Настоящие друзья! Просто счастье, что я познакомился с ними!»
«Перейдем к делу», — сказал Васька. «Значит, ты хочешь стать нашим товарищем?»
«Хочу!»
«Тогда клянись».
«Клянусь!»
«Молодец, парень!» — ухмыльнулся Васька. «А теперь эту клятву надо еще скрепить сметаной. Дымка, живо на стол!»
В одно мгновение Дымка очутился на столе и обмакнул лапу в остатки сметаны. Соскочив на пол, он провел этой лапой по Жакониным губам, щекам и носу.
«Эту сметану, — сказал Васька, — ты не должен стирать с лица до тех пор, пока не проснутся люди и не посмотрят на тебя, понял?»
«Понял, — сказал Жаконя и сморщил нос, потому что терпеть не мог запаха сметаны».
Луна, с сожалением, смотрела через окно на тряпичную обезьянку, окруженную тремя наглыми котами. Луна понимала, что Жаконе подружился с нехорошими товарищами, и от огорчения скрылась за густое облако. В комнате стало тихо. «Но если ты нарушишь клятву, — прохрипел Васька, — то смерть тебе! Смерть!» Повторили коты и исчезли во мраке ночи.
Мое время в эфире закончилось, и в следующее воскресенье в это же время вы услышите продолжение сказки «Жаконя». А написал эту сказку Юрий Михайлович Магалиев, наш новосибирский писатель и поэт, и просто замечательный человек. Я очень хочу, чтобы вы познакомились с этой сказкой. Сказкой, которую читали в молодости, наверное, вашим мамам и папам. Читали их бабушки и их дедушки. Вернее, ваши бабушки и ваши дедушки, а их родители. Но я думаю, что вы будете так же счастливы, как ваши мамы, которые в свое время читали эту сказку. А сейчас я ее вам прочитаю и познакомлю вас с ней. Тем более, что книжку эту сейчас уже, наверное, трудно достать на наших книжных прилавках. Если вам понравилась эта сказка, напишите мне. Адрес прежний: Новосибирск, улица Кирова, 3, радио «Слово», тетя Леня Батурина. До новых встреч, мои маленькие радиослушатели.
Thank you.